Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию из российской газеты «Недели» от 13 июля. «Тайна старого альбома». Автор Дмитрий Шиваров. Если вы будете в Покровском под Вологдой, то сразу за храмом вы увидите семейный некрополь Брянчаниновых. Здесь, рядом со многими своими детьми, внуками и правнуками, лежит и Софья Афанасьевна Брянчанинова. Под крестом выбита старинной вязью. Скончалась 1832 года, июля 25 дня, и чада ея. 100 лет спустя, в 30-х годах XX века, место упокоения Брянчаниновых было варварски разгромлено. Белый камень, под которым покоилась Софья Афанасьевна и трое ее детей, нашли только в начале 90-х при реставрации Покровского храма. Дня рождения Софьи Афанасьевны на камне нет, и теперь никто его не помнит. Отчего-то кажется, Соня родилась летом. Возможно, так думается мне от того, что усадьбу Покровская, где она провела молодость и зрелые годы своей жизни, я видел только летней, в шелесте высоких старых лип, с необозримым морем колокольчиков и мокрыми после грибного дождя тропинками парка. В пользу моей версии о том, что Софья Брянчанинова родилась в один из летних дней, сохранившееся свидетельство о том, что когда в октябре 1786 года умер ее 37-летний отец, подававший большие надежды поэт Афанасий Матвеевич Брянчанинов, Соня была малюткой, 2-3 месяцев от роду. И вот я в Покровском, иду по дорожкам того самого усадебного парка, который помнит и Софью Афанасьевну, и ее детей, появившихся здесь на свет в дни Александровых «Прекрасное начало». Детей у Софии и Семена Брянчаниновых родилось 16, выжили 9. Возможно, память об этой большой дворянской семье и стерлась бы, если бы недолго ожидаемый вымоленный первенец Дмитрий, вошедший в сон русских святых, как святитель Игнатий Брянчанинов. Первые, кто с вниманием и сердечностью встречают каждого, кто приезжает летом в Покровское, это Татьяна Александровна Ватсон, внучка последнего владельца Покровского, и Марина Геннадьевна Давыдова, создатель музейной экспозиции в усадьбе, руководитель здешних экскурсионных маршрутов. Мы идем среди колокольчиков под сенью старинных лип, и я расспрашиваю Марину Геннадьевну о домашнем укладе Брянчаниновых. «Нам трудно понять этот уклад», — рассказывает она, — «потому что мы переносим свои представления на то время. Мы не можем себе представить, как это в одном доме могут одновременно жить 5, 6, а то и 10 детей, и вместе с ними не только родители, но и дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки». Именно так жили Брянчаниновы. В рождениях детей и их уходах из жизни, в болезнях и тяготах воспитания. И чтобы такая большая и сложно устроенная семья не развалилась, уклад ее не мог не быть строгим. У русских дворян была популярна английская система воспитания с ее суровым распорядком, закаливанием холодом и сдерживанием эмоциональных порывов. В доме Брянчаниновых не было прыгания, хохота, шумных игр. Конечно, дети в чем-то были ущемлены, им хотелось бегать, прыгать, но когда святитель Игнатий пишет «Детство мое было преисполнено скорбей», он имел в виду не то, что он часто оставался полуголодным или чем-то обиженным, а то, что у родителей в таких условиях не было времени для тесного личностного общения с детьми. И тут надо вспомнить судьбу его отца, Александра Семеновича. Он был камер-пажом Павла I, воспитывался в императорском пажеском корпусе вместе с детьми императора. И вот Павла не стало в 1801 году, а в 1803 Александр Брянчанинов вынужденно уходит в отставку и едет сюда, в Покровское, спасать имение, которое могли продать с молотка за долги отца. Он заплатил долги, но потерял карьеру. В Вологде он встретил девушку Софью. Они оба были Брянчаниновы, из дальних ветвей одного рода. Чтобы понять, каким был Александр Семенович, надо вспомнить старика Болконского из «Войны и мира». Один из исследователей считает, что прототипом Болконского Толстой взял именно Александра Семеновича. Причем старик Брянчанинов, возможно, успел прочитать «Войну и мир». И понятно, почему Александр Семенович, не реализовавший себя на государственной службе, очень хотел, чтобы его старший сын, наследник, наверстал упущенное отцом. И, наверное, не было бы в этом ничего трагичного, если бы Дмитрий не проявлял очевидных склонностей совсем к другому, к жизни внутренней, духовной. Не принято было тогда из дворян уходить в монахи. По послушанию отцу 15-летний Дмитрий поехал в Петербург учиться в военное инженерное училище. Но монастырь звал его, и в 20 лет Дмитрий стал послушником. Александр Семенович долго не мог с этим смириться, и только благодаря Софье Афанасьевне связь сына с домом не была утрачена. Когда будущий святитель и его друг, не выдержав тягот монастырских послушаний, тяжело заболели, Софья Афанасьевна настояла, чтобы Дмитрия вместе с товарищем привезли для лечения в родительский дом в Покровском. Мать и сын постоянно переписывались, и святитель очень любил ласку этих писем, говорил потом сестре, что ее почерк напоминает маменькин. А в 1832 году иеромонах Игнатий приехал ее отпевать вот в этом Покровском храме. Было ему тогда 25 лет. От Марины Геннадьевны я узнал, что в Вологде сохранилась библиотека Брянчаниновых, вывезенная из усадьбы в 1918 году. И вот я возвращаюсь в Вологду, чтобы увидеть книги, которые окружали святителя в его детстве. Трудно поверить, что издания, в большинстве своем отпечатанные еще в XVIII веке, могли пережить пожары, революции, войны. Оказывается, книжное собрание знаменитого рода хранится в отделе редких книг Вологодской областной научной библиотеки. Отдел располагается под самой крышей библиотечного здания. Здесь, в уютной тесноте стеллажей со старинными фолиантами, меня встретила Наталья Николаевна Фарутина, заведующая отделом библиографии и краеведения. И тут я узнаю о самом, пожалуй, главном. Вместе с библиотекой Брянчаниновых сохранился домашний альбом, принадлежавший Софье Афанасьевне Брянчаниновой, матери святителя Игнатия. Для специалистов этот факт не новость, с альбомом работал уже не один исследователь. Но как передать чувство неофита? Утром ты стоял в Покровском храме перед иконой святителя Игнатия, а вечером сидишь в библиотечной тиши перед альбомом его матушки. Сердце замирает. На кожаном корешке вытеснено золотом собрание сочинений стихами и прозою А. Б. Оказывается, 16-летней Соне Брянчаниновой альбом достался по наследству от отца, которого она совсем не знала, ведь он умер в год ее появления на свет. Получается, что первые записи появились в альбоме 230 лет назад. Афанасий Матвеевич Брянчанинов пробовал себя в разных поэтических жанрах. Интересно, что и дед святителя Игнатия по отцовской линии был литератором. В альбом он успел записать свою поэму с забавным названием «Вражда между чаем, кофеем и водою», два стихотворения и первое явление комической пьесы. Дарование Афанасия Матвеевича успели оценить лишь родные друзья, они берегли его рукописи. Передавая весной 1802 года альбом Соне, ее мать Дарья Петровна, судя по всему, надеялась, что дочь воспримет фамильную литературную традицию. Вместе с альбомом Соня приняла во владение часть домашней библиотеки. Изучению книжного собрания девушка посвятила, очевидно, не один месяц. Свои труды она увенчала каталогом, которому отдала последние страницы альбома. В списке 57 названий в 144 томах. Русских книг всего 5. Если вспомнить, что в 1802 году Соне исполнилось всего 16 лет, то нельзя не поразиться терпению и основательности девушки. Чем же наполнила альбом Соня? Да тем же, чем заполняли свои девичьи альбомы ее ровесницы. Мадригалы первых поклонников, выписки из сентиментальных романов, цитаты из европейских просветителей, любимые стихи, вложенные между страниц цветы. Многие записи на французском языке. Последняя запись в альбоме сделана 26 мая 1808 года, когда будущему святителю был год и 3 месяца. 7 листов альбома занимают Сонины переводы. «Читавши Стерна, — пишет Софья, — мне так понравились 2 письма Элизы к Йорику, что я не могла отказать себе в удовольствии их перевести». Вот строка из того перевода: «Как страшна скорость времени для нас». Кто-то оставил в альбоме несколько любительских стихотворных строчек, которые не стоили бы внимания, если бы не прозаическая приписка, полная какого-то особенно бережного чувства. «Соня, Молодость твоя страшна еще для дружбы, но разум твой со мною спорит. Тебе 15 лет, и я надеюсь, что время оспорит меня совершенно. Софенька, не обмани мою надежду, на ней основано мое к тебе дружество». Дневниковые записи юной Софии редкие и немногословны, в них чувствуется натура глубокая, молчаливая, задумчивая. 17 августа 1802 года, Москва. «Этот день я никогда не забуду. Сердце мое необходимым образом грустило и чувствовало пустоту. Слезы не хотели прийти на помощь стесненной душе моей». Как жаль, что переписка Софьи Брянчаниновой и те дневники, которые она, очевидно, вела и позднее, пропали в годы революции. Говорят, что в запертом кабинете опустевшей усадьбы бумаги Брянчаниновых долго оставались и после того, как была вывезена библиотека. Что с ними стало? Где они? Но вернемся к Сониному дневнику. 20 октября 1802 года. Мы приезжаем в нашу усадьбу. Я была очарована, увидев это уединенное место, в котором я найду, может быть, отдых моей душе. Через много лет святитель Игнатий во многих своих письмах почти дословно повторял эту фразу про уединенное место, которое он мечтал бы найти. Кто-то может сказать, что Сонин альбом вполне зауряден для своей эпохи, и ничего в нем не указывает на то, что эта девушка даст в будущем жизнь великому подвижнику. Что ж, никаких явных предвестий того, что старший сын Софьи Брянчаниновой станет одним из самых почитаемых русских святых, а три других сына оставят земную жизнь монахами, таких предвестий в старинном альбоме и правда не найти. Но и в этом, как и во всякой Божьей тайне, есть своя радость. И останется лишь вздохнуть вслед за мудрым псалмопевцем Давидом: «Дивен Бог во святых своих». «Память сердца» из альбома Софьи Брянчаниновой. Два сердца заодно иметь, свое тем бытие удвоить, друг друга молча разуметь и милой мысль себе присвоить, сноснее находить беды, счастливей быть в приятной доле. Сих благ я все вкушал плоды, но нет со мной, нет милой боли. Любил я те луга, кусты, где милая со мной гуляла, для нас природа красоты и в день ненастный не теряла. Уж луг цветами не блестит, что устилали путь пред нею. Постыл тому природы вид, кто с милой разлучен своею. Раз в жизни сладость нам дана, все блага зреть в одном предмете, в году одна живет весна, одна и милая на свете. Юрий Нелединский, Милецкий, 1808 год. Круг чтения барышни, начало XIX века, из каталога книг, который находится в библиотеке Софьи Брянчаниновой. «История России» – 5 томов, «Краткая история Англии» – 3 тома, «Сочинение Жан-Пьера Клариды Флориана» – 9 томов, «Сочинение Лоренса Стерна» – 6 томов, «Роман «Принцесса Клевская» Мари Мадлен де Лафайет, «Письма об Италии» в 1785 году Шарля Маргарита Дюпати, «Приключения Родрика Рэндома» Тобайаса Джорджа Смолита, «Похождения Жильбласа из Сантильяны» Алена Ринелли Сажа, «Природа и искусство» – 2 тома, «Юлия или подземелье Мадзини» Анны Радклифф, «Эмилия де Вермон» Жанна Батиста Луве де Кувре – 3 тома, «Путешествие вокруг моей комнаты» Ксавье де Местра, «Эвелина или вступление в свет молодой девицы» Берни Фрэнсиса, «История галантности у разных народов» – 2 тома, «Обозрение правительства и законов США». Сохранилось всего лишь одно письмо Дмитрия Брянчанинова матери. Оно написано, очевидно, весной 1830 года, вскоре после отъезда из родного дома. Автору письма 23 года. «Любезнейшая маменька, письмо ваше, посланное вами Соловецким иеромонахом Моисеем, получил я от него перед самую Алексеевскую ярмаркою, которая кончилась 2 дня тому назад. Не грустите, что я от вас уехал. Если бы я жил где близко Вологды, то не было бы мне покоя, пока не побывал бы в Новоизерском монастыре у отца Феофана. Теперь же это дело уже в шляпе. Придется ли мне здесь жить, не знаю. Место низкое, сырое, окруженное водою. Сказывают, что летом, когда подует ветер с Белого озера, то все ходят в шубах, иногда и в Петровке. Весною, пока лед не растает, воздух очень острый, а осенью холодный от воды. Также и вода здешняя не по моему желудку. Многие здешние рассказывают про семигороднюю пустыню, что жить вон и ничем не хуже здешнего, а местоположение гораздо лучше, ибо лежит на лощине, окруженной лесом. В самом монастыре находится ключ. От Вологды только в 70 верстах. Заутренни начинаются с 4 часов, а здесь с 2. Вообще вся служба несколько здешнего покороче. Все сие при моих обстоятельствах и здоровье весьма не худо. Думаю, и вы с этим согласитесь. Об Новоизерском много чрезвычайного слышал. Мало и слышанного увидел. Порядок в Белых берегах гораздо строже и лучше. Всеночные равнёхонько вдвое дольше. Каша лучше здешней. Рыба здесь гораздо изобильнее. Братья очень свободны в обращении. Говорят про меня. Это пустынный. До сих пор еще не дали нам свои постоянные келии, а живем в чужих. Слава Богу, что брат Петр здоров и надеется вскоре возвратиться в Россию. Наконец, прося молитв и родительского благословения, как у вас, так и у почтеннейшего папеньки, и желая вам всех истинных благ, честь имею прибыть, почтеннейшие родители, вашим покорнейшим сыном, Дмитрий Принчанинов. По скриптум. Любезным братьям и сестрам кланяюсь. Хорошо, если бы вы изволили прислать за мной бричечку. Самсон с особенным усердием мне прислуживает. Дорогие братья и сестры, я напоминаю вам, что это была публикация из российской газеты. Автор Дмитрий Шиваров. Тайна старого альбома. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.
Я помню вальса звук прелестный, весенней ночью в поздний час. Его пел голос неизвестный, и песня чудная лилась. Да то был вальс старинный томный, да то был дивный вальс. Теперь зима и те же ели покрыты сумраком стоят, а за окном шумят метели, и звуки вальса не звучат. Где ж этот вальс старинный томный? Где ж этот дивный вальс? Где ж этот дивный?